Итак, коллеги, всем привет! Рад вас снова приветствовать на нашем вебинаре. Это третий вебинар, посвящен платформе Windows Azure. И сегодня мы с вами будем говорить о диагностике и управлении сервисом в облаке. Но прежде чем мы начнем говорить, я бы хотел поделиться с вами одной, скажем так, новостью. Совсем недавно вышел новый Windows Azure Platform Training Kit, в рамках которого появились новые лабораторные работы по новым возможностям облака. Это такие возможности, как Windows Azure Virtual Machines, Windows Azure Websites. Соответственно, есть возможность попробовать себя в создании сайтов на Node.js и PHP и так далее. Настоятельно вам рекомендую вот, для людей, которые следят за новыми возможностями Windows Azure, хотят их попробовать пощупать, поставить себе новый Windows Azure Platform Training Kit и, соответственно, попробовать уже делать какие-то решения на новых возможностях облака. Но наша с вами сегодня тема – это диагностика и управление сервисом. В рамках сегодняшнего доклада мы с вами посмотрим на сервис диагностики, посмотрим на REST Management API, посмотрим на сценарий развертывания вашего сервиса. Вот. Ну и еще раз окунемся в панель управления Windows Azure и посмотрим парочку примеров. Ну, собственно, основные вызовы, которые складываются у разработчиков Windows Azure в плане диагностики. Первое – это большое количество инстансов, большое количество виртуальных машин. Второе – это то, что они постоянно могут убиваться, могут создаваться и так далее. Третий момент – это большое количество данных. Вот. Четвертое – это то, что не всегда есть Remote Desktop или какие-либо удаленные утилиты для проведения диагностики. Собственно, для того, чтобы побороть все эти вызовы, был создан сервис диагностики в облаке, который на уровне виртуальной машинки представлен в виде агента Monoagent Cost.xs. Вот, соответственно, он отвечает за сбор диагностической информации и складывает ее в хранилище. У этого Monoagent Cost есть listener настроек, он смотрит веб-конфиг. Вот, соответственно, для того, чтобы сервис диагностики у нас работал, нам обязательно необходимо указать connection string к storage, так как сервис диагностики складывает, собственно, все в storage. Собственно, как это работает? У нас есть наш инстанс, который, собственно, стартует. Вместе с ним стартует служба сервис диагностики, вот этот самый Monoagent Cost.xs. Во время своей работы сервис диагностики записывает данные в локальное хранилище, то есть вот в этот диск, кэш, который создан в рамках виртуальной машинки. Да, мы вчера говорили, для экстрасмол инстанса это 220 гигабайт. Ну и, соответственно, по некому шедулеру, по какому-то тайм-ауту, либо по запросу от пользователя из Visual Studio, например, данные с локальной директории могут быть сброшены в облачное хранилище Windows Azure Storage. И, соответственно, после этого скачаны уже непосредственно на компьютер для того, чтобы посмотреть эти логи, проанализировать и так далее. Основные источники диагностической информации – некоторые из них включены по дефолту, в частности, trace логи, diagnostics infrastructure логи и EIF логи, они включены по умолчанию, как только вы активируете сервис диагностики. Ну, что такое trace логи и EIF логи, я думаю, это понятно. Вот что касается diagnostics infrastructure log, это, по сути, логи, которые показывают вам, когда, какие машинки у вас поднялись, какие машинки упали и так далее. Также у нас есть возможность включить performance counters. Есть возможность дополнительно включить Windows Event логи и Failed Request логи, Crash Dump и Arbitrary Files. Соответственно, что касается Trace логов, Diagnostics Infrastructure логов, Performance Counter и Windows Event логов, они записываются в Windows Azure Storage Table. Все остальное записывается в блобы как файлы. Собственно, для того, чтобы включить агент диагностики, необходимо включить плагин. Да? То есть в файлике service definition нам необходимо добавить тег import module diagnostics. Ну, естественно, руками мы его туда добавлять не будем. У нас есть GUI Visual Studio, который позволяет нам просто путем поставления галочки напротив Enable Diagnostics включить этот плагин и прописать этот XML тег. Соответственно, для того, чтобы сервис диагностики имел доступ к сторожу для того, чтобы записывать файлы, ему необходим еще settings, который имеет стандартное аутентифицированное имя, это microsoft.windows.plugins.diagnostics.connection-strings. Вот, и в качестве value прописывается строка соединения. Вот, кстати говоря, в данном примере прописана в качестве value фраза use development storage равно true. Эта фраза, по сути, означает то, что мы используем локальный эмулятор для работы нашего сервиса. Соответственно, в локальный эмулятор storage у нас будет складываться логи диагностики. После того, как мы включили нашу диагностику, в общем-то, мы можем писать трейсы в нашем коде. Вот, собственно, здесь и показан этот пример. Мы можем выставлять, когда пишем trace, log level, critical, warning или normal и так далее. Вот. И, соответственно, потом в дальнейшем это может нам понадобиться для выборки каких-то по каким-то критериям определенной группы логов. Например, если мы хотим посмотреть ошибки, да, там, то мы можем вызвать log level error, например. Собственно, основные паттерны работы диагностики. Ну, первое, это getConfig. Мы берем текущую конфигурацию нашего сервиса диагностики. Второе, это мы делаем в ней изменения. И третье, это загружаем по новой эту конфигурацию, уже измененную, и рестартуем наш Diagnostics агент. Собственно, вот так вот это выглядит. Наш пользователь, да, то есть настройка диагностики, она хранится в сторидже. Соответственно, пользователь имеет возможность ее скачать, сделать там какие-либо изменения, вот, заплодить новую версию. Diagnostics Monitor постоянно пулит наш сторидж на наличие новой версии, собственно, нашего конфига. После того, как мы залили новый конфиг, сервис диагностики автоматически его подтягивает и сам рестартовывает. Ну, здесь немножко кода. Вот так вот, собственно, выглядит пример результата работы сервиса диагностики. Здесь, в частности, указан performance counter, это тип counter, performance counter. Итак, мы имеем timestamp, мы имеем deployment ID нашего деплоймента, мы имеем название нашей роли, мы имеем ID-шник нашего инстанса. Собственно, у нас есть название каунтера, в данном случае там memory available megabytes, и, собственно, значение этого каунтера. Идея состоит в общем. Когда наша виртуальная машинка работает, мы в прошлый раз говорили, у нее есть три метода, метод onStart, run и onStop. Во время работы нашей виртуальной машинки она собирает какие-то логи. Логи могут быть достаточно массивные, достаточно объемные. Вот. И, соответственно, когда виртуальная машинка падает, было бы интересно сбросить эти логи в storage для того, чтобы они не пропали, чтобы мы могли видеть, из-за чего, собственно, наша машинка упала. Ну вот представим себе ситуацию, что мы набрали там около 10 гигабайт логов. В методе onStop вряд ли мы успеем их сбросить в storage, так как метод onStop отрабатывает всего лишь 6 секунд. Вот, собственно, для этого существуют лог-фильтры. У нас есть возможность выбирать логи по лог-фильтрам. То есть, например, когда наша виртуальная машинка падает, отрабатывает метод onStop, и дабы не грузить все логи в хранилище, мы можем по лог-фильтру выбрать только error-логи, например, и, соответственно, их, только их сбросить в наш storage, для того, чтобы потом их скачать локально и посмотреть, собственно, из-за чего наша машинка упала. Что касается визуализации данных, на текущий момент есть несколько утилит, которые позволяют вам визуализировать данные сервиса диагностики. Ну, в данном случае показана утилита от компании Celebrata. Celebrata достаточно большая компания, она очень давно занимается разработкой именно облачных решений приложений. А вот, у них есть и, в общем-то, storage, просмотр сториджа, есть и diagnostics, и много других полезных утилит. Ну, собственно, вот так вот выглядит визуализация этих данных. То есть Vita платная, ну, на самом деле, на CodePlex можно найти и бесплатную Vita, и тоже, в общем-то, вполне достаточно. В сервисе диагностики есть возможность сервера трансфера. Что это означает? Дело в том, что если, ну вот даже так логически взять, да, представим себе, что сервис диагностики пишет, собственно, все свои данные напрямую в storage. Из предыдущей лекции мы говорили о том, что транзакция к storage, она оплачивается. То есть положить каждый лог, каждый айтем лога, это по сути была бы сгенерированная транзакция, за которую нам бы пришлось платить. Собственно, для того, чтобы не нагружать финансового пользователя, и был придуман, сделан, собственно, механизм скедули трансфера, который позволяет нам собирать логи локально, но по истечении какого-то тайм-аута отправлять эти логи в storage. Соответственно, мы можем задать время, через которое мы будем отправлять наши логи в storage. Или если мы зададим 0, то, соответственно, schedule transferring у нас не будет, то есть у нас данные будут доставляться в storage только по запросу от пользователя. Так, в общем-то, тоже можно. Собственно, что касается on-demand трансфера. В основном on-demand трансфер – это, ну, собственно, трансфер, инициированный пользователем. И в основном он инициируется через Visual Studio, либо через любую другую утилиту, которая, собственно, работает со сторожем для того, чтобы визуализировать, отобразить эти логи. Соответственно, запросы обрабатываются асинхронно на on-demand трансфер, ну и так далее. Собственно, здесь опять-таки немножко кода по тому, как можно запросить логи из сервиса диагностики логики. Ну и, наконец, еще одна немаловажная интересная вещь – это Service Management API. Service Management API – это REST API, который позволяет пользователю управлять, собственно, вашей облачной подпиской. На текущий момент, в общем-то, вы можете через REST Management API делать все то же самое, что вы делаете через Windows Azure Management Portal. Это создавать хостед сервисы, заливать новые проекты, их скейлить, то есть изменять конфигурацию, изменять количество виртуальных машин и так далее. Все это можно делать программно. Единственное, чего нельзя делать на текущий момент, это нельзя просмотреть данные о биллинге. Да, то есть мы не можем просмотреть свои счета через этот REST Management API. Мы не можем создавать подписки, потому что создание подписки обязательно требует ввода кредитной карточки. Ну и, соответственно, мы не можем публиковать менеджмент-сертификаты. Это, в общем-то, тоже вполне логично, потому что этим самым менеджмент-сертификатом мы подписываем наши запросы. То есть было бы как-то глупо, это любой пользователь мог бы создать сертификат, сначала его залить, а потом им же подписывать свои запросы. С менеджмент-сертификаты мы создаем сами руками, заливаем их в облако и потом этими сертификатами подписываем наши запросы. Что касается публикации сервиса, есть несколько способов для публикации сервиса. Ну, первый – это удаление старого деплоймента и создание нового. В общем-то, этот механизм был самым первым в облаке. В свое время это была, в общем-то, чуть ли не единственная возможность опубликовать ваш новый проект. Ну, здесь подразумевается то, что когда вы через менеджмент-портал, либо через Visual Studio публикуете ваш проект, вначале убивается все, что там было до этого, пересоздается по новой, накатывается новая бинари и так далее. Второй способ – это VSwap. Это когда у вас есть staging и production deployment, они абсолютно одинаковые по конфигурации, по количеству виртуальных машин. Мы можем просто переключить между ними DNS имена. Соответственно, тот, что был стейджинг, станет продакшеном, тот, что был продакшеном, станет стейджингом. То есть это, в общем-то, самый оптимальный вариант апгрейда, потому что при этом варианте у нас нет никакого даунтайма. То есть сервис у нас работает при этом без перерыва. Третий способ – это in-place upgrade. Совсем недавно вот была включена возможность Visual Studio при автоматической публикации, была возможность, включена возможность в облаке при публикации в Visual Studio не убивать все, что было до собственно нового апгрейда, да, как это делать в первом варианте, А делать in-place upgrade — это брать каждую машинку, тушить, заливать новые бинари, поднимать и потом браться за следующую. То есть, в общем-то, в рамках данного подхода тоже нету никакого даунтайма. Ну и последнее — это веб-деплой. Веб-деплой позволяет нам, в общем-то, очень быстро сбросить новые бинари в директорию ИСа. И, соответственно, для того, чтобы там накатить новую версию сайта, да, там и так далее. В чем недостаток веб-деплоя? Недостаток заключается в том, что что при веб-деплое, когда мы сбрасываем новые бинари в директорию ИСа нашей виртуальной машинки, об этом ничего не знает публичный контроллер. Соответственно, если виртуальная машинка по той или иной причине умрет, публичный контроллер поднимет ее в новом месте, в каком-то другом, и возьмет, поставит те бинари, которые есть у него в закромах, да, которые, о которых он знает. А узнать о них может только в случае полного редеплоя нашего сервиса. Поэтому веб-деплой — это скорее фича для разработки, да, для итеративной какой-то разработки, для быстрого тестирования и так далее. Собственно, есть два environment, staging environment и production environment. Собственно, production environment — это environment, который видят пользователи. У него есть, в общем-то, название вашего сервиса .cloud.app.net, DNS. Что касается staging environment, это такой же environment, как production, только у него вместо имени вашего сервиса в названии в DNS фигурирует некий deployment ID, это какой-то GUI. .cloud.app.net. Соответственно, пользователи о стейджинге ничего не знают, если вы их явно об этом не уведомите. Вот. И, соответственно, как бы он, стейджинг деплоймент может существовать для отладки новой версии вашего сервиса. То есть представим себе ситуацию, да, у нас работает уже какой-то сервис, мы хотим дописать к нему какое-то обновление. Но не хотелось бы наживую на живом сервисе что-то дописывать, мы можем рядом с ним опубликовать в стейджинг environment еще один на такой же сервис. О нем пользователи знать не будут, будут знать только разработчики. Соответственно, мы его будем там апгрейдить, патчить, там, добавлять новые возможности. И после того, как его оттестируют, и он будет готов перейти, собственно, в продакшн, мы можем сделать операцию VipSwap между ними и поменять между ними DNS. Собственно, есть несколько утилит достаточно интересных, которые позволяют вам управлять вашими облачными подписками. Ну, одна из таких утилит — это Greybox. Greybox — это утилита, которая предназначена для быстрого убиения лишних инстансов или лишних, собственно, хостинг сервисов. Да, то есть у нее есть набор операций, она висит в трее, вот, и в любой момент можно из трея там выполнить несколько простых операций. Все они начинаются на слово kill, да, то есть kill активный deployment, kill all deployment, ну и так далее. Еще один интересный момент — это MoCP портал. MoCP портал — это по сути портал, который показывает вашу биллинговую информацию. Это вот тот самый портал, к которому нет доступа у REST Management API. Соответственно, на MoCP портале мы можем посмотреть историю наших счетов, можем посмотреть наше текущее использование, собственно, нашей подписки. Да, и для себя строить какие-то прогнозы, сколько денег мы заплатим и так далее. Так вот, на MoCP портале можно настроить некие пороги для себя, и по пересечению за 75% при наступлении 75% использования этого порога вы получите письмо, собственно, о том, что уже вы приблизились к порогу. При 100% вы тоже получите письмо о том, что вы уже вот-вот-вот ваш порог закончился. И, соответственно, при 125% использования этого порога вы получите сообщение, что вы уже, ну, грубо говоря, давно превысили порог. Обратите, пожалуйста, внимание. Собственно, что касается VipSwap апгрейда. Давайте посмотрим на слайде. Итак, у нас есть несколько наших деплойментов. Один из них — это production deployment, который представлен в виде веб-роли и worker-роли. Каждая из них — это по две виртуальных машины. И у нас есть staging deployment. Соответственно, над этой всей кухней руководит load balancer, да, который, собственно, перенаправляет запросы. Он знает о DNS, он знает обо всех staging deployment, production deployment и так далее. Соответственно, обновление выглядит примерно следующим образом. По сути, присмотрите, вы даете команду балансеру о том, чтобы поменять DNS-имена между этими деплойментами. То есть то, что был стейджинг, становится продакшеном, то, что был продакшен, становится стейджингом. Да, то есть сами виртуальные машинки или конфигурация роли и так далее ничего не поменялось. То есть на уровне сервера, да, на уровне виртуальной машинки ничего абсолютно не произошло. Просто балансер у себя переключил эти самые DNS-имена и стал уже новые запросы перенаправлять на другой деплоймент. Второй момент – это in-place upgrade. In-place upgrade, опять-таки, он нужен для тех, кто любит администрировать свои сервисы. А то есть, если у нас есть какие-то сервисы, которые подразумевают обязательно администрирование, ну вот не можем мы без этого обойтись. И нам нужно проапгрейдить их, выпустить новую версию нашего сервиса. Причем желательно это сделать без даунтайма. Мы можем, в общем-то, побить наш сервис на так называемый upgrade domain. Upgrade domain – это, грубо говоря, единица, при падении которой, в общем-то, работоспособность сервиса не изменится. Как это выглядит? Вот, например, первый upgrade domain, да, то есть мы берем по одной виртуальной машинке из каждой из ролей, вот, соответственно, их тушим, проводим какие-то изменения, ставим патчи и так далее. А в это время, пока они лежат, да, все запросы принимают другие машинки, которые сейчас работают. То есть если у нас у каждой роли осталось по одной машинке, и по сути целостность нашего сервиса не нарушена, он может работать. Соответственно, после того, как мы проапгрейдили наши виртуальные машинки, первый апгрейд домейн, мы его выводим опять в онлайн и тушим второй апгрейд домейн. Соответственно, пока потушим второй upgrade domain, уже новая пропаченная система обрабатывает все запросы на тех виртуальных машинках, которые мы до этого подняли. Ну и, соответственно, когда мы проапдейтим уже второй upgrade domain, мы его тоже выводим в онлайн. Вот, и, собственно, все, на этом как бы задача закончена. В облаке есть тоже понятие upgrade domain. Когда мы публикуем проект через Visual Studio, у нас есть возможность проставить галочку Enable Deployment Upgrade. Да, то есть если у нас эта галочка стоит, облако само разобьет нашу инфраструктуру в зависимости от количества виртуальных машинок, в зависимости от ролей. Она разобьет их на апгрейд-домейны и, соответственно, по апгрейд-домейнам будет деплой. То есть, по идее, прерывание сервиса при этом тоже быть не должно, но на самом деле с этим нужно быть осторожным, потому что Microsoft не гарантирует, что не будет прерывания сервиса. Не будет прерывания сервиса только при использовании SwiftUI. Ну и что касается изменения конфигурации через REST Management API, очень сильно похоже на изменение конфигурации у Diagnostics Monitor. Да? То есть мы берем текущую конфигурацию, изменяем ее и загружаем новую. Сделать мы это можем, в общем-то, несколькими способами. Ну, опять-таки, через REST Management API программно мы это можем сделать. Мы можем сделать это на портале. Причем на портале мы можем либо изменить сразу же текущую XML, либо выбрать просто новую у себя в локальном пути. Что касается автоскейлинга. Вот автоскейлинг это, ну, скажем так, тот вопрос, который тоже очень часто задают люди на тренингах и так далее. На самом деле, правда такова, что на текущий момент из коробки, да, в облаке нет механизма автоскейлинга. То есть у нас нет никакого там веб-интерфейса, через который бы мы могли настроить какие-то правила и на основании этих правил проводить автоскейлинг. Ну, в общем-то, основные параметры автоскейлинга можно определить, например, следующим образом. Первое – это максимальное количество виртуальных машин, там, второе мы можем определить максимальное количество денег, которое мы можем потратить в месяц, ну и так далее. В общем-то, критерии у каждого свои, и, собственно, именно по этой причине, я думаю, Microsoft и не делал стандартных механизмов автоскейлинга, ну и плюс ко всему у Microsoft такой подход, что как бы надо предоставлять возможности реализовывать некие решения партнеров. То есть в случае облака Microsoft нам предоставляет опять-таки REST Management API, которым мы можем управлять нашим сервисом. Ну и, соответственно, вопрос автоскейлинга решается следующим образом. У нас есть сервис диагностики. Мы можем собирать, например, performance counters наших виртуальных машин, их анализировать, и на основании данных этих performance counters за какой-то период времени принять решение, необходимо ли нам поднять дополнительное количество виртуальных машин, или их поднимать не нужно, или наоборот их нужно уменьшить. Вот. Соответственно, в обычном варианте, так скажем, в стандартном варианте, это выглядит примерно следующим образом. Есть некая виртуальная машинка, ну, это может быть даже extra small instance, тут как бы роли особо не играет, который постоянно, собственно, следит за всеми вашими сервисами. Да, то есть для этого программиста, собственно, нужно написать код, который будет постоянно анализировать данные сервиса диагностики со всех ваших хостед сервисов, со всех ваших подписок и так далее. Ну и, соответственно, на основании этих данных он может отдавать команды через REST Management API об увеличении и уменьшении количества виртуальных машин. Ну, кстати говоря, источником данных, на основании которого можно принять решение об увеличении количества виртуальных машин, ну, может быть не только сервис диагностики, например, это может быть Windows Azure Storage Queue. Очередя. Да, то есть мы можем опять-таки постоянно мерить количество сообщений в очереди. Если мы видим, что количество этих самых сообщений там постоянно растет, да, там за последний час их там выросло в 5 раз. Это означает, что просто не хватает виртуальных машинок, которые обрабатывают эту очередь, и мы на основании этих данных тоже можем принять решение об увеличении количества виртуальных машин. То есть алгоритмы разные. Стоит отметить, что на текущий момент уже есть реализованные решения партнеров, которые предоставляют возможность автоскейлинга. Плюс ко всему есть так называемый Enterprise Library. Это набор библиотек, набор, грубо говоря, кусков кодов, которые тоже позволяют вам реализовать механизмы автоскейлинга. Ссылку на Enterprise Library я вам сейчас скину, посмотрите, если вам интересно. Ну, это, собственно, все, что я хотел рассказать по этой презентации. Если у вас есть вопросы по презентации, можете задавать их сейчас. Если нет, то потом перейдем, собственно, к рассмотрению уже непосредственно панели управления Windows Azure, публикации проектов и так далее. Стал ли доступен Azure для Украины? Да, он был объявлен, но ну, в течение месяца обещали запустить уже возможность подписок. Ну, на самом деле, это лучше все уточнить у Виктора Цыканова. Ну, насколько я знаю, что Asia уже вроде как объявили, что доступен. Добавилась 41 страна, насколько я помню, и там есть и Россия, и Украина. Ага, на текущий момент нет, мистер Голуб говорит. Какие термины может он назвать? К сожалению, нет, не могу. Да, это надо к Виктору обращаться. Вот. Виктор Цыпнов – это, собственно, лицо, которое занимается развитием Azure в Украине. Я думаю, он может ответить на этот вопрос. Так, я понял. Итак, ну что ж, поедем дальше. Мы уже с вами начали немножко рассматривать менеджмент портал. Вот. Ну и сегодня я бы хотел вам показать, как работает, собственно, SwapTip. Для этого я подготовил сервис, у которого есть один staging environment и один production environment. Давайте посмотрим на него. Собственно, это мой вот hosted service. Мы видим, что тут уже горит кнопка SwapTip. Давайте посмотрим, почему она горит. Итак, у меня есть один production deployment и один staging deployment. По конфигурации они одинаковые. Конфигурация это имеется в виду, собственно, количество виртуальных машин и количество открытых эндпоинтов. Соответственно, один из них production, у него есть какой-то DNS name, который я указывал при создании своего хостед сервиса. Ну, в данном случае это setup cloud.pt.net. И staging environment у него DNS name, вот некий GUID cloud.pp.net. Ну, к сожалению, никакого сайта мы не увидим, потому что это DCF сервис, вот, но как бы не суть важно. Собственно, для того, чтобы сделать SwapTip, да, нам необходимо выбрать наш hosted сервис, наш сервис, и сделать операцию SwapTip. Мы нажимаем ОК. И, соответственно, после этого идет команда на балансер для изменения DNS имен у наших, между нашим стейджингом и продакшеном. Процесс этот долго занять не должен. Обращаю внимание, что реально даунтайма при этом нет. То есть сервис наш никуда не падает, он не ложится, он постоянно доступен. Ну, в моем случае этого не видно, потому что это VCF. Ага, нам не говорит, что нельзя провести VSwap из-за того, что разное количество эндпоинтов открыто на моих инстансах. Да, видимо, я настройки поменял. Ну ладно, не суть важно. То есть, по сути дела, вот VSwap позволяет изменить DNS-имена между деплойментами. Итак, давайте еще раз посмотрим. Мы вчера немножко затрагивали менеджмент портал, но не поговорили об операциях, которые мы можем провести с нашим, собственно, деплойментом. Возьмем, например, мой вот production deployment. У нас есть возможность проапгрейдить его. Это значит загрузить новые бинари, новый конфигурационный файл. Есть возможность его сконфигурировать. Вот, либо существующий XML файл с конфигурацией, собственно, загрузить, либо отредактировать текущий. Также есть возможность удаления этого сервиса. После удаления этого сервиса уже deployment наш полностью удалится, виртуальные машинки тоже удалятся, освободятся ресурсы, и вот после этой операции, собственно, мы перестаем платить за наш сервис. Здесь есть также операция stop. Операция stop, она не подразумевает удаление нашего сервиса. По сути, это команда балансеру о том, чтобы перестать перенаправлять, собственно, продуктивные запросы, да, внешние запросы на наши виртуальные машины. Но при этом виртуальная машинка жить будет. Да, то есть она как бы внутри рантайм будет крутиться ваш, и, соответственно, за нее при этом придется платить. Ну и, соответственно, когда виртуальная машинка стопнется, появится кнопка старт, то есть будет возможность ее, собственно, стартануть. Также есть кнопка Configure OS, где мы можем выбрать версию операционной системы Windows Server 2008 SP2, это та операционка, которая ставится по умолчанию, и Windows Server 2008 R2. А также есть возможность выбрать версию гостевой операционной системы. Их здесь достаточно много. Как бы рекомендация оставлять автоматический выбор. На самом деле спецификацию для каждой из версий этой Windows Azure DevOps вы можете почитать на MSDN. По сути, это набор тех или иных библиотек, которые установлены в облаке. Соответственно, на уровне моей роли я могу изменить только настройки для Remote Desktop, изменить username, password. И на уровне виртуальной машинки есть возможность сделать несколько операций. Reboot, например, это, ну, бутнуть, по сути, ребутнуть машинку. И reimage, это убить ее и создать по новой. Убить весь диск вместе со всей виртуализацией и так далее. И, собственно, создать по новой этот весь диск. Итак, теперь я предлагаю заняться. Я предлагаю заняться следующим. Очень часто люди задают вопрос по поводу, скажем так, сложности настройки публикации через Visual Studio в облако. Собственно, давайте мы сейчас это с вами проделаем. Step by step. Да? То есть первый шаг для публикации вашего сервиса из Visual Studio. Это, собственно, необходимо создать hosted service. Давайте его создадим. Итак, нам необходимо ввести имя нашего сервиса. Второе, что нам необходимо сделать, это указать DNS-имя будущего нашего сервиса. Мы тоже это сделаем. Далее выбираем регион, в котором наш сервис будет находиться. Как мы видим, здесь есть выбор регионов, ближе всего к нам, это North Europe, мы его и выберем. Ну и последнее, что необходимо выбрать, это Do Not Deploy, то есть мы сейчас деплоить ничего не будем, мы создаем просто пустой hosted service. Нажимаем ОК. И, собственно, ожидаем, пока этот процесс закончится. Вернее, даже ждать мы не будем. Мы пока создадим проект Visual Studio, который мы будем публиковать. А я предлагаю наш вчерашний Hello Cloud. Пока открываются проекты, я себя напомню, что для того, чтобы публиковать проекты через REST Management API, а Visual Studio это делать именно через REST Management API, она должна подписывать запросы неким сертификатом. Собственно, список этих сертификатов, которые залиты в облако, которыми мы можем подписывать наши запросы, лежат вот здесь в папочке Management Certificate. То есть на моем аккаунте есть несколько подписок. Ну, публиковать, естественно, буду на свою. Соответственно, для начала мне нужно создать и залить сертификат в облаке, которым я буду подписывать эти запросы. Ну, соответственно, уже после этого непосредственно начать публиковать наш сервис. Так, вот он мой Hello Cloud. Есть ограничения у платформы Windows Azure на количество менеджмент сертификатов. Их количество не должно превышать 10. У меня их здесь уже в аккурат 10, поэтому я какой-нибудь удалю. Для того, чтобы показать, как их сюда заливать. Итак, для того, чтобы опубликовать проект из Visual Studio, необходимо проделать следующее. Для начала посмотреть, какое количество виртуальных машин каждая из моих ролей занимает. Ну, вот в данном случае worker роль, backend у меня одна виртуальная машинка, ну и здесь пусть будет две. Выставляем тип машинки small. То есть после того, как мы сконфигурировали наши виртуальные машинки, мы нажимаем по облачному проекту правой кнопкой мышки и выбираем пункт Publish. Далее, ну вот здесь у меня есть список уже стандартных настроек, то есть я публиковал уже не один сервис. Я выбираю пункт Manage, New и, собственно, открывается окно, где меня просят выполнить несколько, скажем так, простых шагов. Первое, это Create or Select Existing Certificate. Да, то есть сертификаты у меня есть, но я создам новый. Enter Friendly Name. Okay. Пункт номер два. Copy the full path of Certificate to Clipboard, Browser Subscription Certificate и так далее. Соответственно, нас просят скопировать путь к нашему сертификату и загрузить его в менеджмент портал. Что мы с вами и сделаем. То есть на страницах Hosted Services Storage Account and CDN в папке Management Certificate мы нажимаем кнопку Add Certificate и указываем путь к нашему сертификату, который мы с вами только что создали. После этого нажимаем ОК и наш сертификат поехал опубликоваться в облако. После того, как сертификат опубликовался, мы опять идем в Visual Studio, смотрим пункт 3. Copy the ID of your subscription from Windows Azure Portal. Нас просят скопировать subscription ID. Это можно сделать вот путем нажатия на вашу подписку. И справа в окне Properties есть subscription ID. Вот этот GUID нам надо скопировать и вставить сюда. Ну и задать какое-то имя нашим credentialам. Нажать кнопку ОК. Это мы закрываем. И, собственно, переходим к следующему шагу. Мы видим, что у меня подгрузились все мои хостед сервисы, которые есть на моей подписке. Вот они. Да, то есть здесь тут 4. И здесь их тоже у нас 4. Дальше нас просят выбрать environment, на который мы хотим публиковать наш проект. Это production или stages. Ну, сейчас мы будем делать production. Build Configuration, Debug или Release, и Service Configuration Cloud или Local. Это выбор того, из какого файла, какой файл будет являться XML конфигурацией к нашему облачному проекту. Либо Service Configuration Cloud, либо Service Configuration Local. Ну, мы выбираем Cloud. Далее, есть возможность проставить галочку Enable Remote Desktop. Собственно, как только мы проставим эту галочку, откроется окно настройки Remote Desktop. Мы тоже настроим Remote Desktop, да, для того, чтобы иметь RTP-доступ к нашей виртуальной машинке. Итак, я нажал кнопку More Options, и, собственно, для того, чтобы настроить Remote Desktop, нам нужно загрузить еще один сертификат. Предыдущий сертификат, в предыдущем сертификате мы не экспортировали закрытый ключ. В данном сертификате нам нужно обязательно сделать экспорт приватного ключа. Итак, мы, собственно, создаем этот сертификат. Опять на сторону Trendy Mandy. После этого нам необходимо сделать экспорт этого сертификата и загрузить его, собственно, в наш хостед сервис. Мы делаем View, Sustat или Manage, копировать файл, copy to file. У нас открывается мастер экспорта сертификатов, нажимаем далее и выбираем да, экспортировать закрытый ключ. Yes, export file, OK. Нажимаем далее, далее. Теперь нам необходимо ввести пароль, которым, собственно, этот сертификат будет зашифрован. Пароль может быть, в общем-то, небезопасным. Роли здесь не играет. Выберем имя файла, куда мы хотим сохранить этот сертификат. Ну, я его сохраню на рабочий стол. Нажимаем далее и готово. Все, после того, как мы экспортировали этот сертификат, нам необходимо загрузить его в облако. Но здесь очень важно не путать. Мы его загружаем не в Management Certificate. Management Certificate – это сертификаты для управления сервисом. Нам необходимо загрузить сертификат для получения доступа к Remote Desktop. Соответственно, уже на вкладке Hosted Services у нашего Hosted Service есть папочка Certificate, в которой можно загрузить вот этот самый сертификат для Remote Desktop. Мы это делаем. Слева сверху кнопка Add Certificate, выбираем путь. Указываем пароль, которым мы шифровали этот сертификат. И нажимаем OK. Итак, сертификат загружен. Теперь нас просят ввести логин и пароль для нашего Remote Desktop. Мы это сделаем. Ну и также мы можем указать дату, до которой будет действовать наш аккаунт. По дефолту ставится на один год, в общем-то нам этого с головой достаточно, но если нужно изменить эти параметры, мы можем сюда проставить нужную нам дату. После этого нажимаем ОК. В общем-то на этом Remote Desktop, настройка Remote Desktop у нас закончена. На вкладке Advanced Settings мы можем выбрать Storage Account, в который будет загружаться вот этот облачный проект, из которого, собственно, потом будет публиковаться. У нас есть возможность поставить, она по дефолту стоит, галочка Enable Deployment Upgrade. Эта галочка появилась в версии DK 1.5. То есть это вот, собственно, параметр, который указывает, можно ли облаку апгрейдить ваш проект по апгрейд-домейнам. То есть если мы ее снимем, публикация нового проекта, собственно, будет выглядеть так. Сначала убьется все, что у вас было, а потом, собственно, создастся по новой. В случае Enable Deployment Upgrade, вот когда стоит эта галочка, облако вашей виртуальной машинки бьет на апгрейд-домейны. Вот когда мы класса на в менеджмент портале по нашим инстансам мы можем видеть, что upgrade domain 0, 1 и, соответственно, 2. То есть при обновлении вот такого вот сервиса сначала облако послушает первую виртуальную машинку, обновит, потом поднимет, потом сделает то же самое со второй и, соответственно, с третьей. Также есть возможность включить либо профайлинг, либо IntelliTrace для нашего сервиса. Но мы пока включать этого не будем, нам это не нужно. Кстати говоря, в IntelliTrace настройках есть возможность выбрать максимальный размер, который IntelliTrace логи могут занимать. Дело в том, что IntelliTrace логи, они, в общем, достаточно массивные. То есть представьте себе, это каждый участок вашего кода, да, его рантайм, его выполнение нужно записать в файл. И для того, чтобы работа IntelliTrace не убила весь сторож нашей виртуальной машинки, вот мы можем указать объем на максимальный объем интеллитра и слогов, ну и указать на усайзлинг. Мы нажимаем кнопку Next, смотрим Summary. Если нас все устраивает, да, то есть мы все правильно настроили, мы можем нажать кнопку Publish. Эта полная процедура, в общем-то, выполняется только один раз для проекта, да, в рамках одного компьютера, да, рабочей машины. В следующий раз, когда мы будем публиковать этот проект, необходимо будет уже просто правой кнопкой мышки по нему класть, нажать кнопку Publish и все. Он будет публиковаться. Ой-ой-ой, что-то не то. А. У меня нет профайл поставил. Вот, я хостед сервис не тот выбрал. My test service. Publish. А, вот это, кстати говоря, было предупреждение о том, что хостед сервис, который сейчас пытается публиковать проект, он уже occupied. То есть там уже есть какой-то deployment, который работает. И нам необходимо подтвердить, хотим ли мы свой deployment убить. И, соответственно, вместо него поставить то, что мы с вами сейчас публикуем. Вот, оказалось очень полезно. Ну и, соответственно, пока публикуется наш сервис, я бы хотел показать еще один примерчик. Это пример использования REST Management API для работы вашего хостед сервиса. На самом деле это обычные REST, по сути, REST запросы. Пример я брал из MSDN, я его немножко модифицировал. Соответственно, здесь у нас проводятся, ну, как бы две небольших операции. Первое, это мы можем взять список текущих локаций, которые доступны для моей подписки. То есть это список регионов, которые я могу выбрать при создании хостед сервиса. И второй это пример, это собственно создание самого этого хостед сервиса. При создании хостед сервиса мне нужно выбрать его будущий DNS name, его собственно имя и название локейшена, в котором я хочу его публиковать. Ну вот, hosted service, сам service name, наверное, тут уже у меня где-то существует. Нет, это сам тест. Ага, нет, отлично. Пока у нас публикуется этот проект из Visual Studio, можем посмотреть, как работает REST Management API. Для того, чтобы иметь доступ к REST Management API, вернее, для того, чтобы запросы отправлять, нам необходимо обязательно указать название нашей подписки Subscription ID. Нам необходимо указать компринт нашего сертификата, менеджмент сертификата, который загружен в облаке. Напоминаю, это у нас вот здесь вот менеджмент сертификат находится. Мы, кстати говоря, отсюда можем и компринт взять. И также нам необходимо указать версию API. Дело в том, что в этом REST Management API поддерживается версионность. На сайте MSDN мы можем посмотреть, какой версии какие операции есть. То есть нам обязательно важно указать именно версию нашего API. Я это все вынес в ресурсные файлы. Вот так вот оно у меня выглядит. Так. Ну, собственно, работа программ. Мы берем список локейшенов. У нас есть некий портал Management Core Windows Net, в котором мы должны указать ID нашей подписки и дальше операцию, которую мы хотим провести. В данном случае Location, это значит, что мы берем список локаций. Мы генерим DRI. После этого составляем HTTP Web Request. Спецификация по составлению этого самого Web Request есть опять-таки на MSDN. Надо, наверное, ссылку бросить. Вот, то есть это референс по REST Management API. Так. Итак, мы генерируем этот запрос, указываем метод ERP, мы берем список активных, доступных, вернее, нам ионов, указываем версию в хедерах API, которую мы хотим использовать, указываем сертификат, content type application XML, ну и, собственно, отправляем этот запрос. Итак, нам уже вернулся ответ в респонсе. Мы делаем XML Data Reader. И давайте посмотрим, что нам пришло в респонсе, в каком виде. В респонсе нам пришла вот такая вот XML, да, в котором указывается название региона, его имя для отображения. И Available Services. Это значит, что Compute, Storage и VM роли мы можем публиковать вот в этом регионе, указывая вот этот регион. Ну вот, например, North Central US, в ней мы можем публиковать только Compute и Storage. VM роли мы не можем. А то есть, вот такой запрос может нам помочь при использовании REST Management API. Мы сразу можем видеть операцию, которую мы хотим сделать. Она, собственно, поддерживает тот регион, который мы хотим выбрать, или не поддерживает. Мы поедем дальше. Дальше у меня просто заполняется список этих регионов в list, объект list, есть вот class location. Да, я не буду показывать уже, как это происходит. И, собственно, вторая операция – это создание хост-сервиса. По-видимому, я покажу, только что уже инициализировал его создание. Нет, не инициализировал. Так. На всякий случай изменения. Что касается создания хост-сервиса, выглядит это, в общем-то, похожим образом. Мы отправляем некий запрос. В данном случае мы уже в качестве метода указываем хост. Мы создаем веб-реквест, указываем, опять-таки, management query Windows.net, ID нашей подписки, и дальше название операции services, хост-сервиса. Опять-таки добавляем сертификат, указываем content type, указываем название версии и генерируем XML body, который мы будем отправлять. Давайте посмотрим, что у нас в этом body. У нас есть tag create hosted service, мы указываем, что мы будем создавать hosted service, и нам необходимо указать имя нашего сервиса, он же URL, лейбл этого сервиса, это его название и его location. Дальше все это дело нам необходимо превратить в byte array. И, собственно, запустить его в нашем реквесте. Ну, собственно, все. Теперь нам необходимо подождать. Вот, кстати, то, что я первый раз случайно класснул, да, он уже создался, и вот уже создался сам сервис name 1. Соответственно, что касается разворачивания вашего деплоймента нового, новых генерей, новой XML, опять-таки через REST-запросы, посредством REST-запросов, вы можете взять текущую конфигурацию, внести в нее изменения или загрузить. Также вы можете в вашем запросе отправить и ссылку на блог, в котором хранятся бинари вашего проекта, который нужно развернуть и так далее. То есть абсолютно все, что вы делаете через менеджмент-портал Windows Azure, можно делать точно так же через REST Management API, и это, в общем-то, будет работать. Но опять-таки, я говорю, нельзя загружать менеджмент-сертификаты через REST Management API, в общем-то, понятно почему. Собственно, нельзя просматривать биллинговую информацию, ну и нельзя создавать подписки. Это, в общем-то, все, о чем я хотел вам сегодня рассказать. Если у вас есть вопросы, можете их задавать. Я читаю чат, нет ли готовых обверток или в Enterprise List. На самом деле, вот в Enterprise Library там есть по автоскейлингу, ну, в частности, по крайней мере, это где-то здесь было указано. Вот, автоскейлинг, application block. То есть там есть набор кодов для работы с автоскейлингом. Что касается готовых оберток, на текущий момент именно для REST Management API, ну, к сожалению, я не знаю, есть вот обертки над Storage, это стандартные .NET-овские библиотеки, вот, они, по сути, являются обертками над REST. Но, в принципе, мне кажется, нет ничего сложного в том, чтобы написать самому, здесь нет, как бы, никаких премудростей, просто нужно составить HTTP request, вот, в котором заполнить все заголовки, подробная информация о том, как эти реквесты составлять, опять-таки, есть на MSDN, вы можете ее посмотреть. Вот. И также есть Hands-on Lab Windows Asia, в которой тоже есть лабораторные работы по REST Management API. Ну да, я понимаю, что готовая сфера. Есть платные готовые решения, которые позволяют вам по выбранным правилам настроить автоскейл. Ну, насколько я помню, на FastTracker такое решение уже есть. Так, про регион я так понимаю, что это было. Ну что, если вопросов больше нету, тогда спасибо всем за внимание и до следующей встречи завтра.